Юга Васиштха, глава 4. История Дасуры.
Дасура сказал: «Я расскажу тебе в виде истории то, что хочу сказать об этом мире. Жил-был могучий царь по имени Кхота. Он мог покорить все три мира. Все божества, заведующие этими мирами, верно выполняли все его приказы. Невозможно даже сделать полный список его подвигов, которые порождали как счастье, так и несчастье. Его мощь превосходила любое оружие и даже огонь. Он был неуязвим, как пространство, которое бьют кулаком. Даже Индра, Вишну и Шива не были ему равными в его предприятиях. У этого царя было три тела, которые полностью поглощали миры. Соответственно, наибольшее, среднее и наименьшее. Этот царь появился в пространстве и установился в нем. В пространстве царь построил город с 14 дорогами и 3 секторами. В них были сады для наслаждений, великолепные горные пики для развлечений и 7 озер с жемчугом и разными животными в них. В нем были 2 света – холодный и горячий, и их свет никогда не кончался. В этом городе царь создал несколько типов существ. Некоторые жили на высоте, некоторые в середине, некоторые в глубине. Из них некоторые жили долго, некоторые коротко. Они были покрыты черной шерстью. У них было 9 входов. Они хорошо проветривались. У них было 5 ламп, 3 колонны и белые поддерживающие деревянные шесты. Они были мягкими от покрывавшей их глины. Все это было создано Майей, иллюзорной силой этого царя. Здесь царь развлекался со всеми духами и гоблинами, которых он создал для защиты дворцов. Когда ему хочется переехать, он думает о будущем городе и представляет переезд в него. Окруженный духами и привидениями, он бежит в новый город из предыдущего и живет в новом городе, созданном магией. Там снова, когда он представляет разрушение, он разрушает себя. Иногда он стонет. Что мне делать? Я глуп и несчастен. Иногда он счастлив, иногда жалок. Так он живет и покоряет, ходит, говорит, цветет, светится или не светится. Мой сын этого царя носит в океане внешних форм. Дасура продолжил. Это иллюстрация того, как создается Вселенная и человек. Кхота, проявившийся в бесконечном пространстве, есть не что иное, как просто понятие или намерение, и ничего более. На самом деле, даже Троица, Брахмы, Вишну и Шивы, только части этого понятия.
Так говорится, что у этого царя есть три тела. Три тела – это тело мудрости, тело чистого сознания, астральное тело и физическое или проявленное тело. Изначально мы обладаем различными телами. Но из-за того, что наше сознание грубое и инертное, мы можем воспринимать себя именно только как физическое тело. И иногда мы можем воспринимать себя как астральное тело в сновидениях. Но мы не воспринимаем себя как каузальное тело во сне без сновидений, поскольку мир без форм доступен только святым, пребывающим на высоком уровне осознанности. И из-за того, что сознание грубое и как бы пребывает в сильных двойственных состояниях, оно воспринимает тоже только грубое, то есть грубое физическое тело. И ориентация тех, кто живет в мире людей, также грубая. И восприятие дхармы поначалу, когда мы ведем практику, оно тоже грубоватое. Но все это происходит как бы через внешнее. Допустим, человек приезжает в монастырь или к духовному учителю, и он пытается смотреть глазами грубого. Слишком ориентируется на внешнее. И когда он этого грубого не видит, у него возникает непонимание, разочарование. А где же, вот где же все это такое? Три деревни, 40 человек. А где же чудеса, где же боги с небес сходящие? Где все тайны? То есть он может приехать сюда с грубыми ожиданиями. А я скажу, а это все есть, прямо у тебя под ногами, но ты слепой просто. И как минимум через 12 лет ты начнешь только видеть. Вначале ты будешь видеть кастрюли, дома, людей. И причем не в чистом видении. И это будет до тех пор, пока ты не очистишь себя. Не откроешь духовные глаза. Не войдешь в чистое видение, единый вкус, естественное созерцание. Не откроешь свой ум, как принцип божественной гордости. Все это будет продолжаться. И даже это будет продолжаться, поскольку есть грубое восприятие. А дхарма, она всегда гораздо тоньше. И поэтому всегда мы говорим, не смотрите на грубое. Вы не найдете в нем ничего. Действительно ничего в нем нет такого. Стены это стены, деревья это деревья. Монахи это монахи. Полируйте свой ум, вообще перестаньте смотреть на внешнее, это совсем не важно. Все это не важно. А вот задайте вопрос, а где Атмавичара? Где нисходящая сила? Где Санкальпасон? Где Шамхави Мудра? А где шесть чакр, три канала? Это нелегко, для обычного человека это все равно, что воздухом торговать, когда ему такие вещи говорят. То есть для этого нужно работу делать. И тогда мы понимаем, что если мы хотим увидеть реализацию, нам надо утончаться, утончать восприятие и полностью менять свое отношение. То есть реализация – это не фейерверки в голове, в глазах увидеть. И реализация – это не нечто внешнее. Реализация – это безграничное очищение тела, праны и ума. И что… Она наступит тогда, когда мы очистим сами себя, когда мы очистим свой ум, свои каналы, чакры, очистим нечистое видение, тогда все это начнет к нам приходить. Другими словами, надо глубоко понять принцип все сводить к уму, а ум сводить к пустоте. В противном случае, если мы этого принципа не поймем, будут идти годы, а мы будем хватать пустоту, и она от нас будет ускальзывать. Будут идти годы, а мы не будем видеть реализации. И напротив, если вы поняли этот принцип пятеричной формулы, все сводить к уму, ум сводить к пустоте, пустоту сводить к свету, свет сводить к недвойственности, недвойственность сводить к великому блаженству, и через свой ум, свою прану и свое тело с чакрами поняли этот принцип, пропустили через себя, вы начнете это действительно переживать. И эти три тела, о которых говорится, то есть это метафора нашего эго и нашего я, они в нас уже существуют. И есть такое понятие спонтанное совершенство трех кай или трех тел. То есть нашему сознанию уже присуще изначальное совершенство, спонтанное. Это означает, что три тела реализации уже присущи нам. Как это понять? Пространственное тело мудрости, джняна-деха, уже существует в пространстве нашего ума. Это представьте, как бы внутри, где-то в глубинных контурах нашей психики скрыто неведомое пространственное тело. И мы им уже обладаем. Хотим мы этого или нет, знаем мы этого или не знаем, мы им обладаем. Может быть, мы не умеем им пользоваться, и от этого пока нет нам пользы, но мы им уже обладаем. То есть природа Будды уже у нас существует. Это подобно тому, как если бы я вам сообщил, что внутри подкладки вашей одежды зашита купюра на миллиард долларов. То есть, ну, как бы такой порядок вещей. Знаете вы об этом или не знаете, признаете вы это или нет, хотите вы это или нет, она у вас есть уже по определению. И джняна-деха существует внутри нас как безграничное пространство сознания. Мы его носим. Это как, представьте, современным языком, если говорить, есть человек, ему с помощью нанотехнологий имплантировали чип. Очень высокотехнологичное устройство в мозг. И в любой момент этот чип может быть активирован. И этот человек может его активировать. И он тогда получит доступ в глобальную сеть, беспроводную передачу данных, электронную почту, управляемую мыслями и так далее. И может еще много чего. Но просто этот чип не активирован. Таким же образом, тело джняна-деха – это как бы некий такой внутри нас рожденный вместе с нами божественный имплантат, который мы все вносим в себя, но пока как бы не имеем к нему доступа. И доступ в нас, он возможен только когда мы утончаем восприятие, когда мы его можем активировать. Другое божественное тело, пранава-деха, это иллюзорное астральное тело, которое создается умом. Обычно мы его видим в снах. Когда естественное состояние расцветает, оно проявляется также спонтанно и естественно. В момент барда йогин, обретая реализацию, начинает спонтанно испускать эти тела. Это подобно тому, как если от вас исходили голограммы, одна, другая, третья, в виде божеств, ваши собственные иллюзорные двойники. Это возможно, поскольку сознание обладает способностью множиться, проявляться. И для того, чтобы оно множило себя, нет никаких препятствий, только нужно ваше желание, и оно будет распространять себя. Чтобы оно меняло форму, принимало какой-то облик, тоже нет никаких препятствий, нужно только ваша санкальпа, намерение. И таких созданий может быть сколько угодно. Иногда такое тело в тибетском буддизме называется принцип самхогакая. Это означает принцип блаженства, принцип богатства. То есть это принцип духовного блаженства, богатства, расцвета и наслаждения нашим внутренним состоянием, которое проявляется как иллюзорное тело. Однако потому, что наше восприятие не очищено, это божественное тело не проявляется сразу. и для него необходима либо практика, либо глубокая устойчивость созерцания. И, наконец, наше физическое тело является уже телом пробужденного Абсолюта. Оно, конечно, кажется телом из плоти и крови, но на самом деле оно также является пробужденным психическим телом, хотя это понять нелегко. Но, по крайней мере, если мы будем привыкать, что это тело уже иллюзорное тело, и это тело уже находится в состоянии игры лилы, и оно является уже эманацией, совершенной эманацией Абсолюта, и оно уже полностью совершенно и чисто, несмотря на то, что мы видим его недостатки. По крайней мере, если мы будем взращивать такое видение, мы начнем входить в чистое восприятие и готовить семена реализации ситхадеха, совершенного тела мудрости. Таким образом, три тела, как минимум, присутствуют в нас и уже изначально нам присущи. И по мере того, как мы развиваем принцип осознанности, мы понимаем, что сознание наше является как бы сферой, великим центром, наполненным большой силой, мощью, самоорганизацией. А тела являются способами его проявления. То есть мы являемся не физическим человеком с одним телом, а такой очень сложной, осознающей себя тонкой энергетической и духовной структурой, которая может проявлять себя в виде тел, эманаций, функций. То есть это очень сложная мандала. Вот такое привыкание к себе, как не к человеку, а к мандале, и к мандале, в центре которого стоит божество, это есть условие чистого видения. И если я не человек, а божество, проявляющее мандалу, то физическое тело – это уже только одна из многочисленных энергий, которая принадлежит этой мандале. И вот будущее наше в духовной реализации – это человек-божество, человек-мандала, человек-целая вселенная, обладающая безграничными возможностями энергии и иллюзорных тел. Какой можно привести пример? Когда вы видите божеств с различными атрибутами, с множеством голов или руками, шестью руками или четырьмя руками, это как раз показывает множественность, многообразие функций, способностей. То есть это божество не какое-то одномерное существо, это целая мандала, такая сложная многомерная структура, которая может проявляться многомерно. Или такой пример. Представьте, есть какой-нибудь гениальный монах. Он прекрасно практикует, обладает талантами к музицированию, пению, рисованию, работы в управлении, еще в других талантах. И он может там проявлять себя, или там у него развито актерское мастерство, он может писать стихи, заниматься компьютерным дизайном, хорошо готовить, гармонично общаться. И владеет огромным количеством методов. То есть его сознание проявляется многомерно. Можно сказать, на человеческом уровне он уже начинает реализовывать принцип мандалы, принцип сложного сознания. Исконная сущность – это всегда сверхсложное состояние. Не следует думать, что это некое простое состояние. Многие святые описывали его как простое, чтобы дать намек, что оно не умственное. А многие люди ошибочно начали его интерпретировать, что оно простое в плане примитивное. Ничего подобного. Когда говорят, что оно простое, имеется в виду, что в нем нет никакой ментальной запутанности, никакой интеллектуальной усложненности. В нем нет никакой концептуальной такой умственной ясности. Оно действительно в этом смысле простое. Простое в том плане, что оно сразу сметает все концепции. С ним легко и просто, потому что оно принадлежит вам. И вам ничего не надо дополнительно изучать, строить логические концепции и, думать на уровне ума, нечто создавать, измышлять, конструировать искусственно. Но внутри оно обладает, я бы не сказал, что оно обладает простотой. Оно обладает сверхсложностью и сверхсамоорганизацией. Иначе, если бы оно было простое, то как можно было бы говорить, что оно источник божеств, творений и прочего? Оно вовсе не простое и не примитивное. Оно сверхзапредельное, сверхсложное. Только из-за того, что оно постигается не умом, а путем интеграции, вне концепции, о нем говорят, что оно простое и неизмышленное. Другими словами, это запредельная, неконцептуальная, божественная сложность. И для этого есть на санскрите термин «ачинтья». Оно просто непостижимое.
Это намерение ответственно за создание всех существ, за создание всех трех миров, 14 направлений и 7 океанов. Город, построенный царем, не что иное, как живое существо со своими органами и их свойствами. Из разнообразия созданных существ некоторые, как боги, находятся в высших регионах, и некоторые в низших. Построив этот город воображение, царь приставил к нему духов и привидений для защиты. Эти духи есть понятие эго. Царь развлекается, чем может, в своем мире, в этом теле. Одно мгновение он видит мир в состоянии бодрствования, и через некоторое время он резко переводит свое внимание во внутренний мир, в котором он развлекается в своих снах. Он переходит из одного города в другой, из одного тела в другое, из одной реальности в другую. Через множество таких переходов в нем развивается мудрость. Он разочаровывается в этих мирах и их наслаждениях и достигает конца скитаний, отказавшись от всех намерений и понятий. В одно мгновение он кажется мудрым, а уже в следующий миг он опять ищет наслаждений, и его понимание мгновенно искажается, как у младенца. Его понятия или подобны плотной тьме, или чисты и прозрачные. Когда все эти понятия перестают иметь смысл, наступает свобода. Даже если ты погружен в разные духовные практики, даже если сами боги являются твоими учителями, даже если ты находишься на небесах, свободы нет, кроме как через отказ от всех понятий.
Отказ от всех понятий выражается вторым звеном пятичленной формулы, а именно ум сводить к пустоте, поскольку пустота является тем местом, в котором не существует больше никаких концепций. До тех пор, пока не произойдет отказ от понятий, мы, как созерцатели, еще не сложились, поскольку истинное созерцание начинается из точки парадокса, из точки за пределами концепций, когда вы поняли секрет. И как бы вот есть такой граница или водораздел между теми, кто понял секрет и кто не понял секрет. Возможно, те, кто понял секрет, еще не являются уж продвинутыми созерцателями, и у них также существует много ограничений, но, по крайней мере, они уже нащупали точку, исходя из которой они могут созерцать. Но те, кто эту точку не нащупал, еще не понял секрет. Ну, понял секрет или не понял секрет на языке учения 16 кала, это называется стадия зачатия. То есть зачатие – это понимание секрета. До тех пор, пока ступень зачатия, как бы вы не прошли, вы этот секрет еще не поняли. А когда вы прошли ступень зачатия, вы секрет поняли. Разумеется, вам надо проходить дальнейшие стадии, тем не менее, вы на верной дороге. Секрет самоосвобождения заключается в том, что мы открываем эту точку парадокса или точку вне концепции. Вот когда вы думаете, и затем перестали думать. И вот есть миг, когда последняя мысль ушла, а новая не появилась. И это миг безмыслия, унмани, пустое состояние. Но в этом пустом состоянии ваш ум ясен, не запутан, не спит, а бодрствует. И схватывает все прямо, минуя логику. И вам надо запомнить просто этот момент. И понять, что это и есть вот то искомое, неконцептуальное состояние, на которое надо опираться и которое надо развивать. Именно в него мы помещаем свой ум, когда пребываем в санкальпе, занимаемся атмавичарой, тренируемся в самосвобождении, интегрируем свое созерцательное присутствие с действиями и так далее. А затем есть еще следующий момент. Когда первая мысль появилась, и начали ветвиться новые мысли, то есть появилась мысленная активность. Но вы сами еще остаетесь в этом состоянии за пределами концепции. И вот когда мысленная активность проявилась, то просто за счет того, что вы остаетесь в этом состоянии вне мыслей, происходит ее самоосвобождение. И вот когда это происходит, то говорят, что вы умеете самоосвобождаться. И вот эти два момента. Первый, когда в промежутке между мыслями вы пребываете в точке вне концепции. И второй, когда проявляется мысленная активность, но она самоосвобождается вместо того, чтобы развиваться. Вот эти две стороны, это как бы проявленное и непроявленное, выражают самую сущность практики созерцания. И созерцание заключается в том, что именно эти две стороны мы реализовываем. Мы можем пребывать как в состоянии промежутка между мыслями, где мысли вообще не возникают, и мы можем пребывать в состоянии мысленной активности, но когда ясен секрет самоосвобождения этой мысленной активности. Именно тогда присваивается стадия зачатия, когда йогину понятен этот принцип. Бывает так, что человек, сидя в медитации, занимаясь концентрацией, махашанти, осваивает некоторое пустотное пространство. И он может действительно переживать глубокие дхьяны, он может даже войти в пятую дхьяну. Но это не обязательно, что духовный учитель скажет: «Так, у вас есть стадия зачатия». Дело в том, что стадия зачатия связана не только с возможностью переживать пустотное пространство в медитации, но именно она связана с овладением секретом самоосвобождения. То есть, человек, переживающий пустоту, он даже высокие стадии пустоты, но еще не овладевший секретом самоосвобождения, как говорят, занимается играми для взрослых. Поскольку подлинная праджня наступает не благодаря медитации такой, как успокоение ума просто. Она называется еще шамадха. Подлинная праджня рождается в тот момент, когда мы умеем взращивать проницающую мудрость. И взращивание проницающей мудрости – это как раз и есть момент самоосвобождения, когда на фоне мысленной активности мы все-таки пребываем в этой точке парадокса, и само пребывание в неконцептуальной точке парадокса самоосвобождает мысленную активность. В общем, я говорю простые вещи для созерцателя. Но если вы в них сомневаетесь, вновь и вновь надо в этом разбираться, до тех пор, пока все сомнения не уйдут.
Реальное, нереальное и их смесь – просто понятия и ничто другое. А понятия сами по себе нереальны, не нереальны. Что тогда мы можем назвать реальным в этой вселенной? Поэтому, мой сын, откажись от этих понятий, мыслей и намерений. Когда они прекратятся, разум сам повернется к тому, что на самом деле за разумом, к бесконечному сознанию. Мальчик спросил: «Отец, скажи мне, пожалуйста, Как возникают эти понятия, мысли, идеи, концепции? Как они растут и прекращаются? Дасура ответил: «Мой сын, когда в бесконечном сознании сознание осознает себя как свой собственный объект, возникает семя идеи. Оно очень тонко, но скоро оно разрастается и наполняет собой пространство, как будто оно есть на самом деле. Когда сознание погружено в эту идею, оно осознает объект как отличающийся от субъекта. Тогда идея начинает расти и шириться. Идеи размножаются сами собой. Это приводит к страданиям, не к счастью».
Семя идеи называется биджа. И это семя, оно характерно как для нашего индивидуального сознания, так и для больших сознаний богов, например, сознания Брахмы. Семена идей – это архетипы, первоначало творения. И почему великие боги могут творить вселенные? Потому что их сознание настолько тонкое, и оно может отличать себя от этих семян, и оно может генерировать эти семена. Эти семена являются выразителями смыслов, дришки. И именно те, кто могут генерировать смыслы, являются творцами вселенной. К примеру, кто такие монахи-проповедники? Монахи-проповедники – это те, кто распространяет определенный товар. Только этот товар нематериальный, этот товар ценности. И он имеет большой спрос тоже в мире людей. Если в мире людей торгуют материальными товарами, приносящими радость и удобство телу, то у монахов-проповедников тоже есть свой товар. И он на порядок выше. И что же это за товар? Этот товар – ценности. Допустим, если у человека нет духовных ценностей, вы ему можете показать: смотри, какие чудесные товары, что у тебя за ценности. Ты не практикуешь, не следуешь освобождению, имеешь привязанности, строишь иллюзорные планы. Посмотри, вот у нас есть ценности святых, почему бы тебе ими не поинтересоваться? Если монах хороший проповедник, и он убедительно может демонстрировать ценности, он сам имеет в душе эти ценности, он обладает способностью вдохновлять, передавать эти ценности другим. В отличие от материальных товаров, эти ценности не стоят в материальном плане. Их можно давать совершенно бескорыстно. Но они стоят в духовном плане, зато дорого. Надо полностью менять себя. Надо переосмыслить свои старые ценности и самоосвободить свой старый ментальный каркас. А кто же такие пророки, великие святые, основатели дхарм, религий? Это те, кто задает базовые исходные установки, коды реальности, смыслы. Смыслы именуются дришки. Они не просто генерируют ценности, как монахи. Они генерируют новое видение, новые смыслы. Именно они и выступают в роли творцов определенных духовных мандал. И генерация смыслов – это как бы еще более высокий или еще более тонкий такой товар, если так его можно назвать. И божественные существа, они не производят какие-то материальные энергии. Они генерируют семена смыслов. Это первоначало, архетипы, исходные коды реальности. Изначальные константы смыслов в определенной мандале, в определенной вселенной. Почему они это могут делать? Потому что их сознание очень утончено, и они могут порождать спанду, творческую вибрацию своего создания, осознанно порождать и направлять ее в нужном намерении. Когда вы умеете это делать, вы начинаете понимать секрет творчества, секрет гениальности, секрет создания различных глобальных проектов, творения мандал, чего угодно, вплоть до создания вселенных. Понимание такого секрета связано с принципами Ичха-шакти. Все это воздействие вселенской силы воли, Ичха-шакти.
Нет других причин для страдания в этом мире, кроме мысленных концепций и идей. Понятия или мысли на самом деле начинают существовать чисто по совпадению. Как ворона садится на пальму, и орех с пальмы падает на землю, безо всякой причинно-следственной связи. Но эта нереальная беспредметность может расти. Твое рождение нереально, и твоя жизнь, соответственно, тоже. Когда ты это поймешь и увидишь, нереальность пропадет. Не развлекайся пустыми идеями. Не держись за понятие своего собственного существования, ибо только из-за этого возникает будущее. В разрушении всех идей и понятий нет причин для страхов и опасений.
Исходя из этого, что такое жизнь и перерождение? Наша жизнь, тело, судьба и перерождение – это неосторожно сгенерированный смысл. Это вырвавшееся семя, биджа, нашего внутреннего Творца Брахмы, который еще сам себя не осознает толком. Когда в пространстве нашего сознания возникла вибрация, мы не были достаточно осознаны, чтобы эту вибрацию упорядочить, направить, приложить туда ясность. Мы ее сгенерировали просто так, выпустив. И в конце концов эта вибрация переросла в образы, образ отлился в материальное физическое тело из плоти и крови, обладающее, соответственно, судьбой, действиями и прочим. Дришти – смыслы, исходные архетипы реальности. Видартха – цели, ценности. Цели и действия – это то, что определяет каждое живое существо. Джняна-йога занимается тем, что проникает внутрь ценностей и освобождает разум от ненужных ценностей, направляя на более высокие ценности. И когда ценности очищены, наступает проникновение в следующий слой, в слой смыслов. Как правило, когда мы знакомимся с учением, то мы прикасаемся к некому слою ценностей. И в зависимости от того, насколько ценности интегрированы в нашу жизнь, мы принимаем те или иные цели. Вот если вы поймете этот принцип – смыслы, ценности, цели и действия. К примеру, у начинающего йогина ценности еще не сформировались. Его контур тонкого тела, ответственный за ценности, очень неустойчив. Поэтому про такого человека говорят – ну, у него слабая вера. А у опытного практика, у святого, контур сознания, связанный с ценностями, очень мощный. Он просто подобен могучей крепости. Говорят, у него сильная вера. Он обладает большой верой или большой приверженностью, поскольку его контур ценностей очень силен. Именно на основании ценностей вырабатываются конкретные цели. Допустим, если для вас имеет ценность йога Васиштха, то и цель у вас может быть конкретной. Например, достичь стадии рождения или самадхи, или хотя бы обрести правильное созерцание. Может попроще цель – научиться сидеть в падмасане час. Но эти цели, они вырастают из ваших ценностей. Но если в ценностях какие-то проблемы, пробелы, и ценности не настроены, то и в целях всегда тоже будут хромать. Цели будут идти в разброс. Именно правильно структурированные цели определяют наши действия. Если цели все согласованы с ценностями, то действия тоже будут благоприятны. Например, вы без труда можете практиковать, проходить ретриты или делать служения, поскольку ваши действия выражают ваши цели. Ваши действия, цели и ценности совпадают. Бывает так, что человек, не создав мощную базу из ценностей, не четко отрегулировав цели, приступает к действиям. Ну, например, загоревшись энтузиазмом, начинает практиковать или желает практиковать длительную практику в ретрите. А через некоторое время он видит, что у него еще остались множество целей, которые его направляют к другим направлениям. И он также видит, что ценности его тоже еще не очищены. Слишком много ценностей материального, мирского плана. И тогда его практика идет с перебоями. Ему приходится снова возвращаться, чтобы подправлять контур ценностей, корректировать уровень целей. Ценности, цели и смыслы, все они связаны с Будхи, с каузальным телом. И, наконец, когда йогин делает по-настоящему прорыв, он открывает уровень смыслов. Уровень смыслов – это видение реальности. Например, смысл Адвайта Веданты – «Сарвам Эва Брахман» или «Ахам Брахмасми». Как правило, изменение смыслов дает полный переворот сознания. То есть изменить смысл – это значит достичь просветления. Это поменять кармическое видение, изменить исходный код реальности, исходную установку. Допустим, каждое живое существо в шести мирах сансары имеет свои собственные смыслы, и их смыслы часто не совпадают. Асуры видят мир иначе, нежели голодные духи, потому что их исходные архетипы восприятия, их смыслы разнонастроены. Люди видят мир иначе, чем боги. Дришти, смыслы, видение реальности по-разному настроены. Как правило, когда у человека активируется Будхи, то вся его жизнь начинает приобретать совершенно другой смысл. Иногда в древности описывались случаи, когда человек получал откровение, получал пророчество, и вся его жизнь менялась. Например, Савву преследовал христиан, будучи солдатом, римским легионером. Но внезапно он получил видение Христа и при этом на некоторое время ослеп. После того, как он получил видение Христа, где Христос сказал: «Савл, что ты гонишь меня?», он обратился в веру, обратился в христианство и стал апостолом Павлом. Почему это произошло? Потому что активировался другой контур сознания. Контур смыслов, который полностью обесценил его старую жизнь. Активировался слой Будхи, где он мгновенно переоценил свои ценности и, соответственно, изменились цели. Такое тоже бывает. В идеале, когда есть идеальный ученик и хороший учитель, такое же происходит при прямой передаче. То есть, когда ученик был в двойственных представлениях, но учитель выкрикивает «пхат», или бьет его посохом в традиции слидзен, и открываются другие контуры сознания, меняются смыслы, открываются другие каналы, активируются будхи, и все двойственные старые представления исчезают. Это я не к тому, что вам следует надеяться, что когда-нибудь учитель выкрикнет пхат, или вы получите палкой по голове, и вам откроется совсем другой контур, тем более у нас такое не практикуется. Тем не менее, открытие новых смыслов всегда радикально приводит к перевороту в сознании и к переоценке всего того, что мы думали о мире и о реальности. Проникновение в уровень воззрения, в уровень смыслов может происходить по-разному. У некоторых оно происходит благодаря медитации. У других – благодаря аналитической медитации Адвайты. У третьих – просто за счет чтения текстов или слушания лекций. У четвертых – благодаря работе с санкальпой. Все это может происходить по-разному в зависимости от типа конституции. Но когда вы проникаете в этот уровень, по-настоящему наступает зачатие. А если глубокий уровень в поле смысла в Адвайта Веданте происходит, наступает еще более глубокое состояние – рождение.
Когда нет мыслей, понятия и идеации прекращаются. Мой сын, легче прекратить игру понятий, чем раздавить цветок у себя на ладони. Для последнего надо приложить усилия. Для первого никакие усилия не нужны. Когда прекращаются все понятия, возникает безбрежное спокойствие, и страдания отрезаются с корнем. Потому что все в этой вселенной – не что иное, как идея, концепция, понятие. Это называется по-разному – разум, живая душа, индивидуальное сознание, интеллект или обусловленность.
Почему так важно прекратить концептуализацию и выйти за пределы логики и парадокса, постичь подлинную суть самоосвобождения? Потому что концептуализация, именно она ответственна за ткань смысла в этой реальности. Именно концептуализация, которая длится с утра до вечера и даже ночью, фактически работает 24 часа в сутки, она ткет узор смысла в нашей реальности, то есть мира людей. Мы, может быть, этого не замечаем, но, к примеру, когда мы идем по улице, мы не думаем, так, хорошо бы мне сейчас взлететь, переместиться в галактику на звезду Альфа Центавра. Или хорошо бы мне распространить тысячи своих иллюзорных тел. Мы совсем так не думаем. У нас даже в голову такие мысли не приходят. Или мы не думаем, хорошо бы мне создать десяток звездных систем и заселить ее существами. И собственными иллюзорными телами. И начать персональную историю творить. Нам такие мысли не приходят в голову. Потому что эти мысли свойственны богам. А мы думаем по-своему, как дойти на кухню, как бы увидеть то, ну, делать это. И все наши концепции, они связаны с телом, речью, умом, то есть они очень узкие. И так же, как животные, к примеру, собаки думают чисто в рамках смысла мира животных, так люди думают в рамках смысла мира людей. Это происходит именно благодаря концептуализации и логике. И прорыв в другую вселенную смысла возможен только тогда, когда мы разрываем ткань концептуализации, когда мы разрываем эти узоры и прорываемся в новое пространство. И в тот момент, когда мы можем самоосвобождать вот эту ткань концептуализации, реальность тоже начинает меняться. Мы по-настоящему можем входить в другое видение. Например, зарождать божественную гордость, входить в видение божественных существ, зарождать чистое видение.
Под всеми этими словами нет реальности. Поэтому прекрати все мысли. Не трать свою жизнь и усилия на другие цели. Когда понятия ослабляются, ты уже менее подвержен влияниям счастья и несчастья.
Мы, может, даже не подразумеваем, как мы сильно обусловлены. Мы обусловлены действительно сильно, потому что мы все, как бы, условно говоря, сидим на уме. И концепции, связанные с воспитаниями, прошлыми кармами, очень сильно на нас влияют. Другими словами, мы уже так хорошо обучены, что оценивать как правильное, что оценивать как неправильное, что считать благом, добром, а что считать злом, что стоит нам показать соответствующую картинку, как ум выдает сразу реакцию. Но есть различные тесты, где человеку показывают картинку и замеряют энцефалограммы, волны его мозга. И показывают что-то приятное, деньги, красивую женщину, семью, автомобиль, что-то неприятное. И его мозг выдает вполне четкие реакции. И в зависимости от того, что выдает мозг на энцефалографе, можно четко сказать, какую картинку видел человек. А современные технологии позволяют даже сказать, о чем именно думал человек. То есть, если человек думал о дельфине, то у него идет совершенно четкая волна мозга. И расшифровка этой волны показывает, он думал о дельфинах и так далее. И мир – это своего рода такая большая картинка, которая нам постоянно демонстрируется. А мы выдаем результат определенный. То есть, мы выдаем определенные вритти, колебания сознания. И благодаря нашему воспитанию, импринтингу и прошлым самскарам, еще идущим из прошлой жизни, мы уже хорошо натренированы, как та самая собака Павлова. Рефлексивно выдавать определенные волны сознания, определенные вритти на определенные картинки. Под картинками можно подразумевать трехмерную реальность нашего мира. И мы четко реагируем: чистое, нечистое, святое, дьявольское, нравится, не нравится. И это внутри нас, это глубже, чем мы это уже не контролируем, это на уровне рефлекса. Это такой же рефлекс, как жить, есть, спать и так далее. И, собственно, вот такая обусловленная реакция, это и есть самскары и обусловленность нашими самскарами. И чтобы перестать вот так обусловленно реагировать и выдавать вот такие результаты, нам надо проникнуть глубже в то сознание, которое генерирует эти вритти. Нам надо поменять полностью смысл самого восприятия как такового. Именно поэтому духовная работа – это самая сложная вещь на свете. Когда мир выдает картинку, и ум говорит, надо гневаться. А ты сам освобождаешь гнев, смирение проявляешь. Мир выдает картинку другую, говорит, надо испытывать привязанность, надо испытывать вожделение. Тебя же этому учили, да? А ты гасишь это, ты наблюдаешь, освобождаешься. И опытный йогин – это тот, который полностью обучил не генерировать вот эти привычные импульсы, васаны и вритти на возникающие ситуации в реальности. И вот гашение таких импульсов – это и есть сущность самоосвобождения. Но когда гашение может быть эффективным? Если мы подавляем, оно не будет эффективным. Подлинное гашение вритти и импульсов возможно только на той стадии, когда мы проникли в эту точку парадокса, сгенерировали новый смысл и обрели большую преданность этому смыслу, когда мы в него вросли и полностью пропитались бхавой этого смысла. Тогда гашение старых вритти и привычных импульсов будет происходить естественно. Это и есть истинное самоосвобождение на стадии самоотдачи. Допустим, когда йогин видит все как милость Бога, когда у него полностью проявляется чистое видение, он погружен в пхаву Ахам Брахмасме. Все, что он не воспринимает, он же не интерпретирует привычным образом.
Когда понятия ослабляются, ты уже менее подвержен влияниям счастья и несчастья. И знание нереальности объектов не дает развиться привязанности. Когда нет надежды, нет и восторга, ни депрессии. Сам разум есть индивидуальное сознание, когда он отражается в сознании. Разум сам строит замки в воздухе, растягивая себя в прошлое, настоящее и будущее. Невозможно понять все завихрения понятийности, но вот это сказать можно. Они поддерживаются и расширяются от ощущений органов чувств. И когда от них отказываются, понятийности и концепции пропадают. Если бы понятия были реальными, как чернота угля, их было бы невозможно убрать. Но это не так. Поэтому их можно разрушить. Васиштха продолжил. Услышав слова мудреца, я спустился на дерево Кадамбу. Долгое время мы втроем обсуждали познание собственной природы. и я разбудил в них высшее знание. Потом я простился с ними и покинул дерево.
Oh.